Мир Божий вам, братья и сестры, откройте, пожалуйста, Евангелие Марка, 2 глава, мы будем читать дальше сегодня, с 18 стиха по 22 включительно, Евангелие от Марка, 2 глава. Итак, с 18 стиха. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Аминь. Помолимся Ему. Боже, Владыка неба и земли, Творец всего видимого и невидимого, Создатель наш, Царь наш, Спаситель наш, Ты позволил нам в этот вечер собраться в Доме Твоем. Господи, у Тебя всегда есть чем нас накормить. Ты всегда собираешь нас, потому что у Тебя всегда есть Слово. Господи, Ты нас собираешь, потому что мы в этом нуждаемся. Ты нам нужен, Господи. Нам нужно Твое Слово, потому что мы им живем, движемся и существуем. И поэтому Ты дал нам еще такие благоприятные времена на этой земле, где мы можем свободно собираться. Слава Тебе за это. Господи, памятуя свое несовершенство, я прошу Тебя, будь милостив к нам и сделай нас способными в этот вечер разуметь Твое Слово. Сердца наши сделай способными полностью принимать их, чтобы это Слово могло принести обильный плод во славу Твоего имени, ибо Слово Твое никогда не возвращается тщетным. Благослови тех, кто, может быть, еще в пути находится. Благослови и нас здесь. Благослови больных в нашей церкви, Господи. Посети их Твоей благодатью. Посети Твоей благодатью также многих наших соотечественников, живущих в этом городе, но погибающих во грехах и беззакониях. Господи, спаси их также и помилуй. Услышь нас. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, этот отрывок Священного Писания, я его назвал «Конфликт продолжается». Обстановка все больше и больше накаляется. Если вы внимательно читаете, а я верю, что вы читаете Евангелие Марка после каждого четверга и, возможно, даже перед четвергом эти слова читаете. Так вот, евангелист Марк по вдохновению Духа Святого показывает о том, как накаляется обстановка. Антагонизм приобретает открытую форму. А с чего все началось? Заметьте, принесли расслабленного, его спустили прямо у ног Иисуса Христа, И Христос им сказал, ему прощаются тебе грехи. И вот что получилось? Почему вдруг их внутренность в этих начальников, в этих учителей взбунтовалась, когда они услышали эти слова? И они задали вопрос, кто может прощать грехи? Вот оно что. То есть их самоуверенность в истинность понимания, или вернее их самоуверенность в том, что только они правильно понимают Священное Писание, вот причина их бунта. Не согласны. Вот оно что. Так вот, но они решили претерпеть, они еще вслух боялись высказать свое несогласие. Знаете, есть такая категория людей несогласных, но вслух не говорят, где-то там поза дверями, где-то там в кулуарах, да, они могут, но напрямую они не рискуют спросить и сказать. Так вот, читаем следующие, мы прошлые разы, когда читали вторую главу, уже здесь более открыто их самолюбию, их самоуверенности нанесено ужасное оскорбление. Христос нанес оскорбление их святости, как они понимали, их праведности. Смотрите, они в ужас пришли, они говорят, он ест вместе с мытарями и грешниками. Это уже в их понимании, это уже не должно быть. Но они еще не говорят, они только к ученикам подходят, и они ученикам говорят, а что это вас учитель ест и пьет? То есть они стараются дискредитировать его имя в глазах учеников. За кем вы последовали? Так вот, дорогие мои, их самоправедности нанесен ужасный удар. Иисусом Христом. Он говорит, не больные имеют нужду во враче. То есть не здоровые имеют нужду во враче, а больные. Вот оно-то. Но замечайте, как Господу угодно было через Марка дальше показывать вот это вот, вот с одной стороны утверждение его божественности, и с другой стороны, вот этот нарастающий конфликт, несогласие с его божественностью, она наносит им оскорбление. Так вот, замечайте, кто проявляет агрессию в данном случае? Христос? Христос, он был тем, кем он и должен быть. Он Мессия. Он пришел взыскать и спасти погибшие. Вот кто он. Так вот, дорогие мои, его жизнь совершенно свята. Его проповеди, его слова, смотрите, абсолютная истина. Помните, Христос говорит, кто обвинит меня в слове? То есть то, что он говорил, это истина, его жизнь беспорочна. Так вот, дорогие мои братья и сестры, люди иногда ищут и нариваются на неприятность, люди иногда ищут каких-то страданий, гонений и тому подобное. Начните жить абсолютно святой жизнью, и вы увидите, где вы сразу встретите оппозицию, где вы встретите сразу агрессию? Начните жить. С сегодняшнего вечера, возьмите за правило, никогда не обманывать, никогда не говорить неправду. Если вы увидели что-то греховное, всегда сказать, и вы увидите отношения. Сразу разорвется ваша дружба с некоторыми людьми моментально. Вот. Так вот, вы хотите встретить агрессию со стороны других людей, начните говорить истину Слова Божьего. И вы увидите сразу реакцию. Вот оно что, это истинная причина агрессии греховного мира. Для того, чтобы быть объектом ненависти греховного мира, достаточно жить по Писанию и провозглашать истину Слова Божьего. И вы увидите сразу, что вы станете объектом агрессии греховного мира. Так вот, очень кратко пишет Марк. Итак, первое, смотрите, фарисейская коалиция или союз. Значит, что тут сказано? Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Так вот, конфликт нарастает, агрессия усиливается. Так вот, нужно усилить эффект, чтобы не просто говорили, что вот они нападают там или еще что-то делают, вот так, понимаете, нет. Нужно усилить эффект и сказать, да, они истинные борцы за истину, они настоящие борцы за праведность. Кто? Фарисеи. Нужно собрать побольше толпу. Нужно от имени этой толпы, и чем более многочисленная толпа, это замечательная идея, побольше, побольше, побольше собрать. Это удачная идея. Посмотрите, они хорошо знали, как Христос относился к Иоанну Крестителю. Помните, их первая встреча замечательна? Я недостоин, наклонившись, разъязать ремень обуви, понести обувь. Вот агнец Божий действительности. Иоанн, Христос был самого высокого мнения об Иоанне Крестителе, то есть его отношение однозначно. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Так вот, чем воспользоваться? И они нашли причину. Оказывается, что его ученики, да и сам Христос, не постились. А Иоанновы ученики делали это, и фарисейские ученики. Фарисеи два раза в неделю постились, помните? Два раза в неделю, это они особенно считали себя людьми святыми и праведными, дважды в неделю поститься. А Христос этого не делал, и учеников своих он к этому не побуждал. Вот оно что. И поэтому, если ученики Иоанновы просто были в недоумении, потому что Иоанн Креститель вел аскетический образ жизни, но у него для этого была особая причина. И мы когда-то уже с вами говорили несколько раз на эту тему, почему он жил в пустыне, почему он носил одежду из верблюжьей волоса, почему он питался акридом и диким мед, и все. Вот, то есть, не просто, что ему нравилось быть аскетом, и он проповедовал аскетизм, у него была для этого существенная причина. И поэтому он и учеников этому учил. Но фарисеи имели совершенно другую цель – поститься. То есть это совершенно, у них совершенно был разный подход, разные намерения. И поэтому между этими группами учеников, между учениками Иоанна и учениками фарисейскими абсолютно ничего общего не было. Вот что это за коалиция. Конечно, ученики Иоанновы были в недоумении, но фарисейские ученики, они совершенно другую цель преследовали, когда подошли к Иисусу Христу и начали говорить, почему? Вот мы постимся, почему вы не поститесь? Так вот, дорогие мои братья и сестры, очень часто дьявол использует самых, что ни есть, людей искренних, честных и праведных, но он использует их в своих намерениях, для своей цели, когда мы не бодрствуем, когда мы не рассуждаем. Потому что у нас есть у каждого согрешение, потому что мы каждый что-то сделаем неправильно. Христос сделал правильно все, и они использовали. А когда мы живем в этом мире, то я не думаю, что нужно быть особенно мудрым и особенно наблюдательным, чтобы заметить что-то неправильное в нашем поведении. Мы каждый день согрешаем, так учит Писание. И потому дети Божьи должны быть особенно рассудительны в этом отношении. Посмотрите, что говорит нам псалмопевец Давид, 25-й псалом. Здесь вот что он пишет. «Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду». Вот оно что. Да, брат сделал какое-то согрешение, сделал какую-то ошибку, но вы сильные, помните, что говорит Слово Божие? Чем вы должны заниматься? Организовывать коалицию с этими беззаконниками, с этими невеждами, которые сами в погибель идут и других за собой ведут, что мы должны с ними организовывать коалицию для того, чтобы поносить человека? Вот чем сегодня занимаются многие христиане. Поэтому здесь показана вот эта коалиция, вот, что ученики Иоанна в действительности по своему недоразумению получилось, как будто бы они вместе с фарисеями идут против Христа. И поэтому Писание говорит о том, что мы должны быть рассудительны. Посмотрите, когда множество учеников отошло от Иисуса Христа, и когда Христос сказал, не хотите ли вы отойти Петру, что Петр сказал? Он сказал, если перевести на наш общий язык, у нас с ними ничего общего нету. Почему? Потому что мы уверовали и познали. Поэтому нам некуда идти. Братья, дорогие сестры, кто бунтует, кто ропщет, кто не уверовал и не познал? Поэтому они и ушли. Поэтому Христос говорит, а вы хотите уйти? Нет, говорит Петр, мы уверовали, познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Поэтому да, нам намного непонятно, потому что это Слово Божие. Но для тех, кто верует, для тех, кто познал Господа, это не причина. Почему? Потому что он знает, сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам. Для чего? Чтобы мы исполняли это. Вот оно, что дьявол всегда старается использовать толпу. Вот оно, эффект, эффективность. Бунтари всегда выступают от имени церкви. Хотя их может быть только несколько человек, но они всегда говорят, церковь возмущается, церковь недовольна, церковь... То есть они хотят эффект создать, эффективность. А на самом деле, помните, сколько было выступлений против Моисея? То есть эффект. Тебе ли одному, для тебя ли одного Бог открывался, а мы что, не такие? И тут целый 250 человек подошло, помните? Эффект, эффективность. Моисей задержался там на горе, когда имел общение с Богом, а не тут же корону, мы не знаем, давай, вот она, видите, какая эффективность, весь народ пляшет, блудодействует. Эффективность. Вот что дьявол использует. Итак, второе, на что обращаю внимание. Давайте мы посмотрим на вопрос, который был задан. Итак, что общего света со тьмою? Дорогие мои, ответ Давида однозначен, мы прочитали. «Не сидел я с людьми лживыми, у нас с вами ничего общего не может быть». Абсолютно. С такими людьми ответ однозначный. «С нечестивыми никогда я не пойду». Первый псалом, он говорит, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который не сидит в собрании развратителей. Вот он что. Посмотрите, ответ Петра однозначен. Куда нам идти? Мы познали. Да, для нас этот вопрос непонятен. Что это значит есть плоть твою, пить кровь твою? Но мы познали, что ты есть Сын Божий, поэтому если ты Бог, то естественно, что нам, людям, с нашим менталитетом и с нашим пониманием далеко-далеко для того, чтобы разуметь все божественные тайны. Они открываются только тогда, мы можем разуметь, когда Бог нам их открывает. Так вот, с ушедшими учениками у апостолов ничего общего быть не могло. У Петра было самое серьезное алиби. Прочитайте, это 6 глава, 68-69 стихи. Но я не могу объяснить, почему эти две группы объединились. Итак, вопрос поста. Христос никогда не был против поста. Христос сам постился, помните, 40 дней, 40 ночей, Он был в посте. Но Писание учит ясно, четко и определенно. Пост должен быть потребностью души, но не по обряду и не по обычаю. Даже пост не может быть по решению церкви. Пост должен быть по требованию души. Это должна быть потребность. Никто не может делать постановление. Заметьте, когда вы будете читать Ветхий Завет, заметьте, Господь в отношении поста сказал ясно и принял. Один день в году Бог постановил для Израиля иметь пост. Все остальное – потребность. Вы можете хоть целый год поститься. Бог не запрещает. Помните, Левит, прочитайте 16 глава с 29 по 34 стихи. Один день в году. Помните потребность, когда пришел пророк в Ниневию и сказал, 40 дней Ниневия будет разрушена. Что у них потребность, давайте будем есть, петь, веселиться? Нет. Потребность в пище отпала. Почему? Потому что завтра погибель, мы не знаем, 40 дней, и погибель грозит всем. Какой толк от этой еды, от этого питья? Поэтому сказал царь, нет, вот оно, вретище, никто, никакой пищи, ни дети, ни взрослые, ни скот, никто. Будем вопиять к Богу. Может быть, Бог умилосердится. Как видите, пост имеет значение. Это не по обряду. Это не по традиции. Абсолютно. Вопиющая потребность. Постился Моисей, постились пророки, постился Христос и апостолы тоже. И помните первый пост? Мы читаем Деяния апостолов, 13 глава. Когда Дух Святой сказал, отделите мне на служение Павла и Варнаву. И они, написано, пост объявили и молитву. Потребность. Так вот, дорогие мои, доводы Христа очень убедительны, логичны. То есть, посмотрите, что Он говорит. Он мог бы имя это из Писания сказать, но интересно, заметьте, Он говорит так, когда они спросили Его, Он говорит, могут ли поститься сыны чертога брачного, если с ними жених? Вы не думаете, что это просто притча? Да, это сравнение, но это сравнение имеет очень глубокий смысл и непоколебимый фундамент. Когда вы будете читать Ветхий Завет, кто сравнивает себя с женихом по отношению с Израилем? Бог. Читайте Исаия 54:4, 62:4, Иезекииль 16:7, Осии 2:19. Читайте даже Иоанна 3:29. То есть вот что говорит, а что хочет сказать? Он не просто хочет как пример привести, что вот если брак, вот, бракосочетание и брачный пир, разве о посте может идти речь, когда брачный пир, тут жених, и все наоборот, все веселятся. Да, с одной стороны, то да, но совершенно с другой стороны, кто же жених? О, это Бог во плоти жених. То это приобретает совершенно другой оборот в этом отношении. Так вот, когда жених отнимется, вот тогда будут они и поститься. Поэтому, братья, дорогие сестры, настаивать на том, чего Бог не повелевал, значит пытаться превзойти Бога. То, что делали фарисеи и книжники. Они пытались навязать людям совершенно то, чего Бог не повелевает. Нас очень часто спрашивают, даже недавно у меня был разговор о том, вот, а почему вот в нашей церкви, вот перед Пасхой, это было перед Рождеством, был предрождественский пост несколько недель. Вот скоро Пасха и тоже начнется, или в феврале где-то, или, наверное, в марте, это Великий пост. Вот. А почему у вас нету? По той причине, что мы не можем навязывать людям того, чего Бог не повелел. Вот в чем дело. Иначе, если мы навязываем церкви то, чего Бог не повелевает, то мы желаем, показываем, что мы превосходим Бога в Его требовании святости и исполнения Его каких-то повелений. Этого нету. Третье. Из того, что мы прочитали, несовместимость двух природ. Дальше он говорит, вот что, заметьте, никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, и вино молодое надо обновлевать. Конечно, жизненный опыт все подтверждает, так оно на самом деле и бывает. Когда у вас одежда старая, старье, которое уже вот расползается, и у вас там дырки, и все, вы же не будете ставить латки совершенно новой одежды. Но это же бессмысленно. Конечно, для нас совсем теперь это непонятно, виноделие, мы никто этим не занимается, вот, но так оно и есть, когда мы читаем, вот, что молодое вино, когда вливается, оно там стоит, оно все еще бродит и газы выделяются, поэтому этот мешок или вот мехи, раньше же не было бутылок или как сейчас бочек, которые это делают, поэтому, конечно, эти новые мехи, они эластичные, и они имеют способность расширяться. Но когда они становятся старыми, они становятся грубыми уже, и потеряли способность, вот эту эластичность, А когда молодые, они эластичные. Так точно, и если взять людей. Вы помните, пословица говорит, старое дерево уже невозможно выправить. А когда молодое, молодые растет, вы можете их переплести, как хотят, потом, когда вырастет, смотрите, ну как они могли вот так переплестись друг с другом? Старого вы не переплетете. Так точно и привычки, и все другое. Посмотрите, когда молодые люди, вы можете с ними вот, договариваться, вы можете с ними говорить, и они соглашаются, они еще такие, что с них можно лепить все, что угодно. Они вот эту способность эластичности не потеряли. А когда человек приходит в возраст, он уже потерял эту способность. И все. И если, не дай Бог, что-то немножко не так, это все, это уже проблема, это нарушение Писания, это кто знает что. Вот в этом отношении и Господь хочет показать. Вот что. Ученики фарисеев и ученики Иоанна были привычны к аскетическому образу жизни. Они были научены, так? И для них это было в порядке вещей. Многие вещи, скажем, которые даже среди наших верующих есть и находятся, многие вещи – это есть результат нашей культуры, в которой мы росли, результат нашего воспитания. Другие же люди выросли совершенно в иных условиях, в другой культуре воспитания, понимаете? И для них, если вы будете навязывать им это, они уже потеряли эту эластичность, они уже не способны это принять. И тогда получается конфликт. Так вот, Христос, когда призвал своих учеников, посмотрите, они совершенно люди другой категории. А это были рабочие мужчины, они были рыболовы, они занимались совершенно другим делом. Никто из них не занимался духовной работой. У них совершенно другое восприятие было. Так вот, вопрос фарисеев – это не был вопросом. Вопрос фарисеев, они хотели завуалировать свое желание опорочить Господа. Вот в чем заключался их вопрос. Но Христос использовал их, вот этот завуалированный вопрос, использовал их желание для утверждения своего божества, как я уже сказал. То есть, кто жених? Если вы знаете Писание, и вы читаете Писание хорошо, вы хорошо знаете и оперируете Ветхим Заветом, то в Ветхом Завете жених Израиля – это есть сам Бог. Следовательно, этот жених сегодня здесь находится. Второе, что очень важное, они помогли Иисусу Христу сделать, то есть, Он показал несовместимость. Сколько бы старую одежду не ремонтировали, она старая. Ее только нужно заменить новой, правда? Как бы вы ее ни стирали, что бы вы ни делали, как бы ни штопали, нужно заменить старой. Все, вот это несовместимое. Следующее, вот что, молодое вино и старые мехи. Почему фарисеи бунтовали? Потому что они закостенели в своем учении. То есть они потеряли вот эту способность к рассуждению. Они потеряли способность к размышлению. У них это был строго определенный обряд. Вот так и не иначе, вот так и не иначе. То есть вот это закостенело в их уме, в ихнем менталитете. И поэтому вот это, они утеряли вот эту способность. Ведь даже возьмите в наше время, возьмите старое поколение, новое поколение – Всегда есть движение вперед, всегда есть изменение. Есть изменение в форме, изменение в культуре, изменение в общении. И, конечно, старое поколение, когда с ними разговариваешь, они говорят: о, мы когда были молодые, нам делали замечания, вот наши старые поколения, они не понимали нас. Но почему вы не согласны, что вы теперь достигли этого же возраста, и вы тоже не понимаете тех, которые тоже продолжают эту идею? Вот эта закостенелость. Вот оно что. Поэтому Христос говорит, что вот это невозможно, вот в это старое и новое вливать, уже это невозможно. Только новые мехи способны держать новое вино. Возьмите любое дело, которое двигают молодые люди. Но есть еще более серьезные. Еще более важное. Помните, когда пришел учитель Израиля к Иисусу Христу? А Христос говорит: должно вам родиться свыше. То есть эти ветхие мехи, они не способны принять учение Иисуса Христа. Нужна новая природа, нужен новый человек. Как видите, фарисеи думали, что они своим вопросом посадят Христа в лужу, а наоборот, какие истины Господь раскрывает нам благодаря этому заданному вопросу. Итак, выводы, какие мы должны сделать каждый раз, когда мы читаем, когда мы размышляем, это не просто для расширения нашего кругозора. Выводы. Только одна коалиция, только один союз угоден Господу Иисусу Христу. Если члены этой коалиции, этого союза, это новое творение, это люди исполненного Духа Святого. Эта коалиция называется Церковью. Она ему угодна. Всякая другая коалиция – это человеческая. У них совершенно другой менталитет. Итак, дорогие мои, мотивы. Если мотивы библейские, то это значит прославить и возвеличить Бога. Второе, гармония должна быть. Гармония, угодная Господу, новые мехи, новое вино. Старая одежда должна быть заменена новой. Вот оно что. В переводе на духовное, Иисус Христос пришел на эту землю, и Он забрал нашу старую грязную одежду, нашу праведность, и дал нам новую одежду, помните, и дал нам ризы спасения, одел нас. Вот оно что. Это праведность, генерированная на небе. Вот что сделал Господь. Поэтому, если мы хотим быть эластичными, то мы должны быть одеты в одежды праведности, в ризы спасения. Наша внутренний, или вернее, внутренний человек должен быть по образу и по подобию Божьему, рожденный не от человека, а рожденный от Духа Святого. Вот этот человек, он эластичен, он сострадателен, он сочувственен, он милостив, он любвеобильный. Почему? Потому что он рожден от Духа Святого. Да поможет нам Господь уразуметь эту истину и прославить нашего Господа. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я так благодарен Тебе, Господи, за Твое вечно живое Слово, которое Ты нам оставил, такая величайшая драгоценность, Господи, и Ты ее доверил нам. Благодарю Тебя за это, Господи, благодарю и славлю, и превозношу Твое святое имя, что Ты, Господи, вручил нам свое вечное Слово, драгоценное Слово, живое Слово. Боже милостивый, Поэтому, памятуя о том, что это Твое Слово, я прошу Тебя, чтобы Ты сделал нас способными любить это Слово, чтобы Ты сделал нас способными разуметь это Слово и тайны, Господи, которые здесь в этом Слове, чтобы Ты помог нам их открывать. Когда Ты нам открываешь, Господи, тогда они для нас становятся понятны. Помоги нам разуметь, что Ты открываешь нам это Слово с одной целью, чтобы мы жили в соответствии с этим откровением, чтобы в соответствии с этим откровением мы могли прославлять Тебя, могли, Господи, жизнь свою посвящать исключительно Тебе для славы Твоего имени. Помоги нам в этом, Господи, мы так часто, заблуждаясь, не понимаем цели Твоего откровения, Твоего божественного Слова. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови Ты нас, собравшихся здесь, благослови также и тех, кто отсутствует. Особенности за наших больных я за каждого из них прошу Тебя, Господи. Ты знаешь тех, кто и дома болеет, Ты знаешь тех, кто по старости не посещает, Ты знаешь и тех, которые в конвалесцент находятся, а также Ты знаешь и тех, которые осуетились и предпочитают больше поклоняться заботам века сего, нежели прийти в дом Твой, чтобы поклониться Тебе. Я умоляю Тебя, не вмени им этот грех, Господи, но помоги им разуметь, чтобы они могли освободиться от этого греха и спешить в общение с Тобой, в общение с народом Твоим. Благослови, Господи, также предстоящую спевку, расположи наши голоса, также и сделай нас способными воспринимать то, чему будут нас учить. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.